Вот как же святые исцеляли? Вот Господь Иисус Христос вот так исцелял. А святые как исцеляли? Ведь они ученики Христовы, они также имели на себе благодать, ту силу, с помощью которой совершали подобные же чудеса. И вот здесь мы с вами обратимся к нескольким примерам батюшки Серафима Саровского. Но тоже очень такие полезные, поучительные, задевающие душу примеры, на многое открывающие глаза, что такое исцеление, какова цена. Вот как сам Господь, вот мы видим, раз одним словом и все. А вот святые как? Несли ли они при этом на себе какое-то страдание? Они при этом попадали в какие-то беды сами за то, что нас, грешников, они вытягивали из этих бед, из этих болезней, за то, что они нас исцеляли, например, или тех, кого исцеляли. Они, им что-то за это доставалось от бесов или нет? Это очень интересный момент. Потому что нам кажется, что что-то прочитали над нами, раз что-то там у Господа там в бухгалтерии случилось, счета закрылись, дебет-кредит свели, все. И выходит, что правильно прочитать только надо? Ну как заговор. Вот у нас такое впечатление, что все происходит, ну как будто бы заговор, чуть-чуть ли не магия какая-то. Так нельзя относиться к таинствам. Вот давайте мы примеры посмотрим, чтобы мы с вами глубже понимали, какая цена вот этих вот действий-то. Как это происходит и чем они платят вообще? Обратимся опять к Священному Писанию, Евангелие от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Какая обещающая фраза, да? Мы сейчас уверуем во что-нибудь и будем просить изо дня в день. И все. И получим обязательно. По этому выражению кажется так. Обязательно получим. Но здесь один из моментов нам открывается. Вера нужна. И Господь в том, что мы вот перед этим читали, Он говорил, вера по вашей вере. Но кроме веры, еще вот такой веры, просто веры, еще нужны кое-какие условия. Вот смотрите, еще, например, первое послание апостола Иоанна. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Дополнительные условия, да? Итак, не просто, оказывается, вера нужна, а такая вера, которая рождает в нас правильную жизнь, чтобы мы жили по евангельским заповедям и делали перед Ним благоугодное. Вот, оказывается, кроме веры еще нужна праведность. Нужна опять та самая праведность пред Богом. Итак, праведники, когда просят, получают. А если у нас есть только вера мертвая, с помощью которой мы будем долбить в небеса и думаем, что выдолбим как-то, вот слишком наивное такое наше представление, наподобие того, как 20 раз прочитаем псалтирь и думаем, что весь род вымолили. Вот примерно так оно. Итак, нужна праведность. Третью цитату посмотрим. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его». Посмотрите, оказывается, святые-то просили не сами от себя, а они знали, что так угодно Богу. И вот тогда они включались в эти молитвенные прошения к Богу, потому что знали волю Божью. Оказывается, сам Бог этого хотел, чтобы они включились в эти прошения, чтобы молились. И тогда Господь на их молитву ответит решением этого вопроса. Итак, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он послушает нас во всем, что бы мы ни попросили, опять добавим, по воле Его, знаем и то, что получаем просимое от Него. Итак, третье условие нужно – знание воли Божьей, то есть ведение. Четкое ведение Божьего промысла в отношении, например, конкретного человека, о котором святой пытался молиться или хотел молиться Богу, чтобы этот человек получил исцеление. Итак, вера – но не мертвая, как наша, а вера созидательная, живая вера, от которой рождается в человеке праведность. И это не простой праведник, он еще знает волю Божью в отношении данного случая, данного человека, что Богу угодно, чтобы этот человек был исцелен. Вот как. То есть совсем все не так просто и не механически все происходит. А теперь вот несколько примеров батюшки Серафима Саровского. Ну как он исцелял? Чудесные совершенно такие случаи, очень полезны, наверное, для того, чтобы нам их повторить. Наверное, все и читали уже. Но давайте посмотрим. И вот здесь некоторые детали для себя постараемся выделить. Это мы для чего все делаем? Чтобы нам лучше понять, что происходит в таинстве соборования. Тогда оно достигает своего результата, исцеления болезней, когда выполняются те необходимые условия, которые заложены в смысл самого таинства. Итак, вот пример, как это делал батюшка Серафим. Вот так описывает Мотовилов первую свою сознательную встречу с преподобным Серафимом. «За год до пожалования мне заповеди о служении Божией Матери при Дивеевской обители великий старец Серафим исцелил меня от тяжких и неимоверных великих ревматических и других болезней с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших». То есть, по всей видимости, болел он совсем немало, да? То есть, по состоянию, которое он написал, ну что, не жилец, не ходец.
Вы знаете, он 30 лет болел.
Слава Богу, вот, а вот тут нам факт исцеления, значит. «Сия и с язвами пролежней на спине и боках, коими я страдал неисцельно более 3 лет». Вот 3 года он конкретно в этой болезни пребывал, и уже у него пролежни появились. Потому что такого человека, недвижимого, очень сложно сохранить от пролежней, защитить. Потому что питания толком нет в организме, лежит в одном положении, кровь не поступает в нужные места, кожа не обновляется, она немеет, мертвеет, иссыхает, просто трескается. А когда она трескается, там начинается просто процесс гниения, и все. Вот их мажут зеленкой, переворачивают сбоку на бок, вот они потихонечку гниют, гниют и так догнивают. Да. 1831 года, 9 сентября, батюшка, отец Серафим, одним словом исцелил меня от всех болезней моих. И исцеление это было следующим образом. «Велел я вести себя тяжко больного из сельца Бритвина, Нижегородского, Лукьяновского имения моего, к батюшке отцу Серафиму. 5 сентября 1831 года я был привезен в Саровскую пустынь. 7 сентября и 8 на день Рождества Божией Матери удостоился я иметь 2 беседы. Первые 2 беседы с батюшкой и отцом Серафимом». То есть не сразу его батюшка исцелил, 2 беседы сначала было. Это мы процедуру, так сказать, таинство, да, исследуем. То есть сначала 2 беседы нужно провести, потом что-то еще сделать, и вот такие болезни исцеляются. Как просто все у святых, и как это недостижимо, оказывается, для нас. «А когда на другой день, 9 сентября, привезен был я к нему в ближнюю его пустыньку, близ его колодца, и 4 человек, носившие меня на своих руках, а 5-й, поддерживающий мне голову, принесли меня к нему, находившемуся в беседе с народом, во множестве приходившим к нему, тогда, возле большой и очень толстой сосны, и до сего времени, это 60-е годы истекшего столетия, как он пишет, на берегу речки Саровки, существующей, на его сенокосной паженке, меня посадили. На просьбу мою помочь мне исцелить меня, он сказал: да ведь я не доктор, к докторам надо бы относиться, когда хотят лечиться от болезней каких-нибудь. Я подробно рассказал ему бедствия мои, и что все 3 главные способа лечения испытал. А именно, аллопатией лечился у знаменитых в Казани докторов Василия Леонтьевича Телье и ректора Императорского Казанского университета Карла Федоровича Фукса. По знанию и практике своей не только в Казани и в России, но и за границей довольно известного медика-хирурга. То есть не помогло. У всех знаменитостей побывал, средства ему позволяли, по всей видимости, это делать. Гидропатией лечился на Сергиевских минеральных серных водах, ныне Самарской губернии. Взял целый полный курс лечения и гомеопатией у самого основателя и изобретателя сего способа Генемана через ученика его, пензенского доктора Питерсона. Итак, 3 варианта лечения, самых известных на тот период, он испробовал. Но ни от одного способа не получил исцеления болезни моих. И затем ни в чем уже не полагаю спасения и не имею другой надежды получить исцеление от недугов, кроме как только лишь благодатью Божией». Вот у человека как-то вера сохранилась. Значит, все земное перепробовал, жить дальше не может, гнить начал. И вот, наконец, обращение к вере. Вот только лишь от Господа теперь надеюсь получить исцеление. Но будучи грешен, знаете, вот как-то признает человек, да, свою греховность, но будучи грешен, не имеющий дерзновения сам ко Господу Богу, прошу его, батюшки Серафима, святых молитв, чтобы Господь исцелил меня. И он сделал мне вопрос. Но это уже третья встреча, все-таки не забываем. Значит, две встречи, о чем-то они тоже говорили. А веруете ли вы в Господа Иисуса Христа, что Он есть Бога-человек, и в пречистую Его Божию Матерь, что она есть Преснодева? Я отвечал: верую. А веруете ли, продолжал он меня спрашивать, что Господь, как прежде исцелял и мгновенно, и одним словом своим или прикосновением своим все недуги, бывшие на людях, так и ныне, так же легко и мгновенно может по-прежнему исцелять требующих помощи одним же словом своим, и что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогуще, и что по сему ходатайству Господь Иисус Христос и ныне так же мгновенно и одним словом может исцелить вас». Итак, батюшка Серафим, смотрите, скрывает свои заслуги, скрывает свою праведность, скрывает свое молитвенное заступничество за этого человека. Он, наоборот, на первое место вот Господа, Пресвятую Матерь, Господа, Пресвятую Богородицу Марию, а себя как бы в тени держит. Он как бы тут ни при чем. «Я отвечал, что истинно всему этому всею душою моей и сердцем моим верую, и если бы не веровал, то не велел бы вести себя к нему. А если вы веруете, заключил он, то вы здоровы уже». Даже маслицем не помазал, да? Не успел. Видите, как? «Как здоров?» – спросил я. «Когда люди мои и вы держите меня на руках». Ну, то есть, откуда у человека вера возьмется? Он говорит: «Вы здоровы?» Он говорит: «Так чего здоров? Все меня держат, а я больной, какой был». «Нет», – сказал он мне, – «вы совершенно всем телом вашим теперь уже здравы». Конец. То есть как нам полное, совершенное оставление грехов. Вот примерно так же обещается на Таинстве Соборования. «И он приказал державшим меня на руках своих людям моим отойти от меня, а сам, взявший меня за плечи, приподнял от земли и, поставив на ноги мои, сказал мне». Посмотрите, как просто все, да, происходит у святых. Вот та духовная сторона дела, как это все там таинственно происходило, когда он молился, какие искушения он нес или что он вложил в погашении долгов вот этого Николая Александровича Мотовилова, как бы это все там в стороночке. А вот только сам эффект. Сам эффект чудесного внешнего такого исцеления, сама процедура, как это он встает на ноги. Вот нам что здесь описывается. «Поставив на ноги мои, сказал мне: крепче стойте, тверже утверждайтесь ногами на земле. Вот так, не робейте. Вы совершенно здоровы теперь». И потом прибавил радостно, смотря на меня: «Вот видите ли, как вы хорошо теперь стоите?» Я отвечал: «По неволе хорошо стою, потому что вы хорошо и крепко держите меня». То есть человек не может поверить, а как оно, внутри года он недвижим в прорежнях, как он мгновенно так мог исцелиться, он же не видел ничего внешнего происшедшего. И он, отняв руки свои от меня, сказал: «Ну вот, уже и я теперь не держу вас, а вы и без меня все крепко же стоите. Идите же смело, батюшка мой, Господь исцелил вас, идите же и трогайтесь с места». Взяв меня за руку одной рукой своей, а другой в плечи мои, немного подталкивая, повел меня по траве и по неровной земле около большой сосны, говоря: «Вот ваше боголюбие, как вы хорошо пошли». Я отвечал: «Да потому что вы меня хорошо вести изволите». Ну, то есть, вот как трудно поверить, это же чудесное, мгновенное исцеление. Конечно, как это вот пережить? Не верится же в это все. Что случилось-то ведь? Ну ничего внешне, никаких лекарств не применяли, даже маслом не помазали, таблеток не давали никаких. Хлоп, иди, говорят. «Нет», — сказал он мне, отняв от меня руку свою, «сам Господь совершенно исцелить вас изволил, и сама Божия Матерь о том его упросила». Опять без батюшки Серафима, видите, как все обошлось. «Вы и без меня теперь пойдете, и всегда хорошо ходить будете, и идите же». И стал толкать меня, чтобы я шел. «Да этак я упаду и ушибусь», — сказал я. «Нет», — противоречил он мне, — «не ушибетесь, а твердо пойдете». И когда я почувствовал в себе какую-то свыше осенившую тут меня силу, наконец вот этот прилив какой-то он реально ощутил, приободрился немного и твердо пошел, то он вдруг остановил меня и сказал: «Довольно уже». И спросил: «Что, теперь удостоверились ли вы, что Господь вас действительно исцелил во всем и во всем совершенно?» Совершенное прощение грехов. Опять вспоминаем, как нам в соборе не говорится. Смотрите, вот дальше самое главное. «Отъял Господь беззаконие ваше, и грехи ваши очистил есть Господь». Вот она тайна. Вот здесь его непосредственное дело было, батюшке Серафима, вымолить у Господа, чтобы Господь простил ему его грехи, за которые вот он попал вот это трехлетнее страдание. Вот оно, вот типичная ситуация для соборования. Значит, грехи человек совершил, впал вот в это страшное заболевание, которое ничем невозможно исцелить, ничем. И только лишь сам не мог не раскаяться, грешником себя осознает, а покаяние-то должного принести не может, епитимия назначена. И так требуется заступничество праведника, великого такого праведника, который на весы суда Божьего, праведного суда Божьего, кладет какие-то свои мешочки с золотом. Весы выравниваются, грех прощается. А сам он не мог этого сделать, Мотовилов. Не мог. Заступничество праведных должно быть. Много может молитвы праведного. Видите ли, какое чудо Господь сотворил с вами ныне. Веруйте же всегда, несомненно, в Него, Христа Спасителя нашего, и крепко надейтесь на благоутробие Его к вам. Всем сердцем возлюбите Его, и прилепитесь к Нему всею душою вашу, и всегда крепко надейтесь на Него, и благодарите Царицу Небесную за Ее к вам великие милости. Но так как трехлетнее страдание ваше тяжко изнурило вас, то вы теперь не вдруг помногу ходите, а постепенно, мало-помалу приучайтесь к хождению и берегите здоровье ваше, как драгоценный дар Божий. Но здесь еще недосказано, да, иди и впредь не греши. То есть вот смысл остается тоже. А он выразил его другим образом, что и веру имейте, и в покаянии живите, или как вот здесь не в покаянии, и любите Господа, и прилепитесь к Нему всей душой. Вот так выразил батюшка Серафим вот эту мысль о том, чтобы больше не грешить. «Лишь только приехал я, игумен Нифонт и казначей иеромонах Исаия с 24 старшими иеромонахами саровскими встретили меня на крыльце гостиницы, поздравляя меня с милостью Божией через великого старца Серафима, мне во дни их дарованную. И сим благодатным здоровьем пользовался я 8 месяцев настолько, что никогда, подобно сему, здоровья и силы не чувствовал в себе до тех пор, во всю мою жизнь. Часто в течение сего времени и подолгу бывал в Сарове и неоднократно беседовал с сим великим старцем Серафимом. И в одну из бесед, беседа о цели жизни христианской, в одну из бесед его в конце ноября 1831 года имел счастье видеть его светлее солнца в благодатном состоянии наития Святого Духа Божия. Вот один из примеров, как батюшка Серафим исцелял. Вот другой случай. Всемирный светильник, преподобный Серафим Саровский, автор Вениамин Феченков, митрополит. Можем там прочитать, глава 14, «Предивный чудотворец» называется. «Не менее многочисленные чудеса исцеления больных». Первое такое, то есть первое исцеление, которое батюшка Серафим совершил. Первое такое, по свидетельству самого отца Серафима, благодатное врачевание, проявилось на любимце и безотказном послушнике его, Мишеньке, Михаиле Васильевиче Мантурове. Будучи на военной службе в Лифляндии, он, видимо, простудился и поэтому вернулся к себе в Нижегородскую губернию, в село свое Нучу, в 40 верстах от Сарова, и стал лечиться у докторов. Но болезнь не только не проходила, но даже стала принимать угрожающие размеры. Из ног стали уже выпадать кости. Вот не знаю, что это за болезнь, с чем ее сравнить, но вот как-то кости стали выпадать. Наслышавшийся о саровском подвижнике, Мантуров решил отправиться к нему за помощью. С большим трудом крепостные люди ввели его в сени кельи старца. Батюшка вышел туда и милостиво спросил, что пожаловал посмотреть на убогого Серафима. Но Мантуров упал со слезами ему в ноги и стал просить исцелить его от неизлечимого недуга. Тогда батюшка с живейшим участием и отеческой любовью трижды спросил его, веруешь ли ты Богу? И получив троекратный силой ответ об искренней и безусловной вере в Бога, посмотрите, как легко в данный момент сказать «верую Господи», а потом добавить, как тот отец, ну, «помоги моему неверию». И дальше же батюшка Серафим испытает его. Потом испытает он эту его веру. Он действительно эту веру, вот как сейчас исповедовал трижды, что он ее потом сохранит. Потому что исцеление от смертельной болезни, которую он получил, оно должно чем-то быть как бы это оправдано с точки зрения жизни вот этого человека. Авансом же получил-то по молитвам батюшки Серафима. Своего-то ничего не мог вложить сюда. И так потом нужно будет вкладывать. Итак, святой Серафим сказал, «Радость моя, если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога. А я, убогий Серафим, помолюсь. После этого батюшка посадил Мантурова близ гроба, стоявшего в сенях его, и сам удалился в келью. Батюшка пошел молиться. Много может усиленная молитва праведного. Спустя немного времени он вышел с елеем в руках. Смотрите, здесь применяет он образ. Тот самый образ, который применяли апостолы и который применяется в таинстве соборования. И приказал больному обнажить ноги. «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». То есть первый человек, которого батюшка Серафим исцелил. Произнес он и помазал святым елеем больные ноги. Затем надел на них чулки из пасконного холста, такие ему принесли в дар посетители, крестьяне. Вынес из кельи множество сухарей, насыпал их в полы сюртука Михаила Васильевича, а затем приказал идти с ношей в гостиницу. Мантуров встал и пошел со страхом, но совершенно твердо и не ощущая уже никакой боли. Пораженный и обрадованный чудом, он повернулся обратно к батюшке и, снова бросившись ему в ноги, стал с восторгом целовать их, благодаря за исцеление. Но великий старец, подняв его с земли, строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить и живить, не сводить в ад и возводить? Что ты, батюшка? Это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его». Так, волю боящихся Его. То есть вот та праведность, о которой мы и говорили уже не раз. «Господу всемогущему да пречистой Матери дашь благодарение». С этими словами старец отпустил исцеленного, а Мантуров с радостью возвратился в свое имение к супруге Анне Михайловне и сестре своей, молодой девушке Елене Васильевне. Порадовались все они вместе, а потом и забывать начали про болезнь и про исцеление. Но вдруг Михаил Васильевич вспомнил повеление отца Серафима благодарить Бога и пречистую Матерь его. А он доселе даже и не подумал об этом в радости и забывчивости. Смущенный, он снова собрался к батюшке. Встретив его, отец Серафим сразу же и заговорил: «Радость моя, а ведь мы обещались поблагодарить Господа, что Он возвратил нам жизнь-то. Я не знаю, батюшка, чем и как». В изумлении от прозорливости ответил Мантуров: «Что вы прикажете?» «Что прикажете, батюшка?» Тогда святой старец с особым проницательным взором поглядел на него. Ну, как бы, ты точно выполнишь или не точно, да? Вот ты же говоришь, что делать-то? Я сейчас скажу. Сейчас скажу. Точно в одно мгновение, прозирая все будущее, и весело сказал: «Вот, радость моя, все, что не имеешь, отдай Господу и возьми на себя добровольную нищету». Вот так вот, заплатить надо теперь за то чудо, которое получил. Это еще при молитвах батюшки Серафима. Если бы он без заступничества это сделал, кто знает, было бы там какая-то польза или не было. А вот тут вот так теперь. Добровольную нищету на себя возьми. Не ожидал этого прошавший и смутился. Вспомнил он и об евангельском богатом юноше, Евангелие от Матфея, 19 глава, которому Господь предложил для совершенства: «Хочешь быть совершенным, продай имение, раздай нищим». Смутился, потому что был богат. Не смог. Пришла ему на мысль и молодая жена, да еще и лютеранка, необеспеченная сестра, думающая о богатом замужестве. А их-то куда? Вот куда? Что жена скажет? Жены же у нас двигатель прогресса, да? Так в народе говорят. Жены – двигатель прогресса. Если жены бы не пилили своих мужей, прогресса бы в мире не было. Знаете такую шутку, да? Необеспеченная сестра, думающая о богатом замужестве. Чем же жить? Вообще, чем жить? И в растерянном недоумении не знал Михаил Васильевич, что ответить своему благодетелю, а правильнее самому Богу. Вот наша вера, вот так она проверяется. Прозорливый старец прочитал все эти мысли его и прервал сам недоуменное молчание. «Оставь все и не пекись о том, о чем ты думаешь. Господь тебя не оставит ни всей жизни, ни в будущей. Богат не будешь, хлеб же насущный, все будешь иметь». Горячей душою и сильной верою решительный бывший воин Мантуров вдруг изменился в душе и, возлюбив батюшку всем своим сердцем, сказал твердо: «Согласен, батюшка, что же благословите мне сделать?» Но мудрый старец, желая испытать пылкого послушника, ответил: «А вот, радость моя, помолимся, и я укажу тебе, как вразумит меня Бог». С этим они и расстались на сей раз. Но благодать Божия уже связала их на всю дальнейшую жизнь в деле строения женской дивеевской обители. Скоро, по благословению батюшки, Мантуров отпустил своих крепостных, продал имение внуче, купил небольшой участок земли в 15 десятин в Дивееве и поселился поближе к своему старцу. Знакомые смеялись над ним, как над потерявшим разум. Роптала долго жена, совсем не склонная, как лютеранка, к подвигам и недостаткам. Но раз решившись, Михаил Васильевич с беспрекословным послушанием отдался воле святого старца, а все прочее терпел безропотно, смиренно, молча и даже с благодушием. Особенно трудно было с кем? С женой. С женой. Говорю я, бывало, сама записала после Анна Михайловна, то есть его жена. Ну, можно почитать старца, можно любить его и верить ему. А как не любить? Исцелил от смертельной болезни же. Трудно не признать факт, да? Она говорит, ну можно любить и почитать. Ну можно и верить ему. Ну уж не до такой же степени. Так у нас говорят, да? Ну не до такой же степени. Вы же фанатики, что ли, в крайности-то впадаете. А Михаил Васильевич все бывало слушает, вздыхает и молчит. Какой кроткий муж. Вот где таких сыскать? Вот жена как бы не ворчала, да? Как бы не причитала, как бы не укоряла. Вздыхает и молчит. Вот христианин настоящий. Меня это еще более раздражало, она говорила. Вот такая реакция у жен почему-то, интересно так. Казалось бы, посмотри, муж какой спокойный, не ругается, не успокойся тоже. Нет, это еще больше раздражает, как бы дьявол еще больше разуживает жену. Так вот раз, когда мы до того уже дошли зимою, что не было чем осветить комнат, лампадки, масла даже не осталось, ни свечек, ничего. А вечера длинные, тоскливые, темные. Я раздосадовалась, разворчалась, расплакалась без удержу. Вот хуже нет, чем слезы жен. Знаете, что это самая тяжелая пытка для мужчин? Не знаете? Слезы жен. Это безнравственно просто. Для женщин вот так вот издеваться над мужьями. Когда они плачут и плачут, и день, и вторую неделю плачут. Но ни один мужик не выдержит. Не выдержит. Начнет кулаком по столу стучать. Да провоцировались. А до этого жалел, может быть. И так расплакалась без удержу. Сперва вознегодовала на Михаила Васильевича, потом на самого батюшку отца Серафима. Начала роптать и жаловаться на горькую судьбу мою. А Михаил Васильевич все молчит да вздыхает. А что он сделает? Ну что он сделает? Денег нет. Все продал, все отдал. Вот теперь и лампадку теперь не зажечь. Темно в избе. Все молчит да вздыхает. Вдруг слышу какой-то треск. Смотрю. Господи! Страх и ужас напал на меня. Боюсь смотреть и глазам не верю. Пустая, без масла лампадка у образов вдруг осветилась белым огоньком и оказалась полную елея. Ну вот как еще вот утешать таких жен, да? Ну как? Они же всю жизнь вот такому верующему мужу уже испортят. Надо же ее тоже подкрепить чем-то. Она же не болела смертельной болезнью. Это муж же болел. Не она же исцелена-то, муж же исцелен. И забылась уже, теперь же здоров. А теперь вот масла в лампадке нет. Вот самое время пороптать, поплакать. Итак, лампадка полная елея. Тогда я залилась слезами, рыдая и все повторяя. Батюшка Серафим, угодник Божий, прости меня. Христа ради окаянную, роптуню, недостойную, никогда более не буду. И теперь, заканчивает она, без страха не могу вспоминать этого. С тех пор я никогда не позволяла себе роптать. И как ни трудно бывало, а все терпела. Вот какие уроки нам нужны. После она приняла православие и жила в тайном постриге в Дивееве. А Михаил Васильевич окончательно предался батюшке и сделался вернейшим его послушником и любимейшим другом. Потому-то отец Серафим называл его всегда ласковым именем Мишенька. Так закончилось первое чудо врачевания, оказавшееся столь благодетельным потом для Дивеева. Мантуров сделался беспрекословным исполнителем распоряжений батюшки. Все это знали и смотрели на него, как на самого старца, и в делах обители. Все это произошло в 1822 году. Но сейчас история еще более тяжелая, еще более сложная. Вот это уже как бы ближе к теме, ближе к тем ощущениям, которые мы должны иметь в вере. тоже с батюшкой Серафимом связано, и с тем же самым Михаилом Васильевичем. Ой. В 1833 году Михаил Васильевич в имении генерала Куприянова, у которого он это время был управляющим, заболел злокачественной лихорадкой. Отец Серафим вызвал к себе Елену Васильевну, сестру его родную, вместе с послушницей ее Ксенией Васильевной. Прибыли они к нему в монастырскую келью, и здесь вот и произошла совершенно небывалая беседа между ними. Это цена. Пример той цены, которую нужно заплатить. Заплатить за нас, грешников, за наши грехи, чтобы нам что-то простилось, чтобы что-то изменилось в судьбах наших по промыслу Божьему. То есть это не просто бухгалтерия, дебет, кредит, это не просто поговорили, поговорили и Бога заговорили, это определенные какие-то духовные платы, духовные цены. И вот посмотрите, сейчас ценой жизни одного человека будет смерть другого человека. Как ужасно. Как ужасно нам слышать это все живым, любящим жизнь. Итак, отец Серафим так вызвал себе в келью, и здесь вот произошла совершенно небывалая беседа между ними. «Ты всегда меня слушала, радость моя», — начал преподобный. «И вот теперь хочу тебе дать одно послушание. Исполнишь ли ты его, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, — «и всегда готова вас слушать». Какие послушницы бывали. «Во-во, так, радость моя», — воскликнул старец и продолжал. «Видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, брат-то твой, болен у нас, и пришло время ему умирать. Умереть надо ему, матушка, умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе, умри ты за Михаила Васильевича, матушка». Мурашки по коже побежали? Как трогательно, как доверчиво, как послушница прониклась таким доверием к своему старцу, а он теперь пользуется этим доверием и предлагает ей умереть. Какое страшное испытание, какое послушание-то невыносимое. Да. Значит, вот так. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила Васильевича, матушка. Благословите, батюшка, ответила Елена Васильевна смиренно и, по-видимому, спокойно. После этого отец Серафим долго и проникновенно беседовал с ней о смерти и о будущей вечной жизни. Надо же подготовить человека. Одно дело – да, послушница, согласна, а другое дело – душа живая, сердце, в котором остатки страстей-то у каждого есть, даже у святых. Как принять-то? Сказать-то – да, а выполнить? Но вдруг неожиданно так все... Беседовала о смерти, о будущей вечной жизни. Елена Васильевна все слушала молча. Наконец стала до нее, видимо, доходить. Но вдруг неожиданно смутилась и произнесла: «Батюшка, я боюсь смерти». Вот так. «Согласна, да, послушница, приму, выполню, как всегда». «Но смерти-то боюсь», — размышлять начала. «Что нам с тобою бояться? Что нам с тобою бояться смерти, радость моя?» — ответил отец Серафим. «Для нас с тобою будет лишь вечная радость». И так батюшка пытается убедить, что мы для чего живем тут на земле-то? Для блаженной вечности, так? Так? Вот ей вот сейчас говорит: «Вот я тебе обещаю, вот если ты сейчас выполнишь это послушание, ты вот сейчас эту блаженную вечность и получишь. Ты ради нее тут пришла в монастырь?» «Да, ради нее». «Ради этой блаженной вечности послушание несла?» «Да». «Ради блаженной вечности, так я тебе ее сейчас даю». Я говорю: «Не, сейчас рановато». Видите как, вот особенно мы, миряне, у нас все сразу здесь облом, как говорят, облом. Мы сразу: а это, а то, а эти как, а те. А, не, рано не могу, не могу рано. Так в рай же. Не, нет, вот когда приготовлюсь сам, вот тогда. А вот сейчас не могу. Это реальные наши страдания, это реальные наши переживания. Вот если человек сядет дома вечером в тишине, начнет размышлять на эту тему, придет в ужас. В ужас придет, мурашки по коже побегут. Если себе скажет сейчас: Вот сейчас, если бы мне умереть с обещанием в рай, я согласен или нет? Вот ангел сейчас явится и скажет, сейчас, вот если ты согласен, Господь сделает все исключения для тебя, все. Если только ты согласен сейчас оставить этот мир, я сам введу тебя в рай, прямо за руку, к Богу. Вот, и внутри страх. Как же так умереть? А вот этот мир, а вот эти дела, а вот эти приятности, а эти любимые занятия, а эти мои любимые, вот эти все, к которым я привязан, и вспомнится, сынок, дочка, внучата, миленькие такие хорошенькие, которые иногда радуют, иногда пакостят, иногда радуют, иногда болеют и доводят до отчаяния, а иногда здоровы бывают. Ой, как трудно. Вот это стоит размышлять об этих вещах. Они полезны нам, потому что надо же себя испытывать как-то. Испытывать мы вообще что из себя представляем? Вот так вот мы себя и представляем, такая вера. Вот даже такая опытная, Елена Васильевна, и то стала переживать вот это вот страдание. И простилась Елена Васильевна. Так, я никуда не перескочил. Вроде бы так. И простилась Елена Васильевна, но лишь шагнула за порог кельи, ну то есть она наконец убедилась, что да, все согласно, уговорил ее батюшка, но лишь шагнула за порог кельи, тут же и упала. Ксения Васильевна подхватила ее, послушницу-то ее. Батюшка отец Серафим приказал положить ее в настоящий в сенях гроб, а сам принес святой воды, окропил Елену Васильевну, дал напиться и таким образом привел ее в чувство. Вернувшись домой, она заболела, слегла в постель и сказала, «Теперь уж я более не встану». Так оно и сбылось. Через несколько дней после соборования, а как после соборования не исцелился-то, почему человек? Так принял же благословение-то Божие на смерть, да? Поэтому такое соборование не должно было уже исцелять ее, добровольное согласие же было на смерть. Итак, неоднократного приобщения святых тайн она скончалась. Здоровый был человек. Чего прицепилась? Какая болезнь? Вот посмотрите-ка как. Перед смертью сподобилось видеть Царицу Небесную и райские селения. Подкрепил ее Господь. А в самый предсмертный момент к ней бросилась Ксения, умоляя ее сказать, «Господа ради, видела ли она самого Бога?» Вот Ксении надо было зачем вот это знать. Да? Вот мы живые люди, да? Ну вот скажи, ты Бога видела? То есть как бы у нас такая вера немощная, что если нам близкий человек подтвердит, что он видел, ну значит, видимо, точно есть Бог. Вот видите, какие мы наивные, да? Слабая вера, мертвая вера. Ну и что, так не я же видел-то, он видел-то. А вот все равно хочется узнать. Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеют чини ангельские взирать. Сладко и тихо запела Елена Васильевна. 9 Ирма, 6 глаз. Но Ксения продолжала со слезами умолять об ответе. Тогда умирающая сказала, «Видела, Ксения». И лицо ее сделалось восторженное, чудное, ясное. Видела, как неизреченный огонь, а царицу и ангелов видела просто. «А что же, матушка, а вам-то? Вам-то что будет?» «Надеюсь на милосердие Господа моего, Ксения», произнесла смиренная праведница, отходящая ко Господу. «Он не оставит». Затем она распорядилась собирать ее, как бы уже мертвую, чтобы потом сразу вынести в храм. Сестры начали исполнять приказания. Вдруг она испуганно прижалась к своей послушнице и воскликнула, «Ох, Ксения, Ксения, что это, какие два безобразные, это враги!» Но тут же и успокоилась. «Ну да эти вражьи наветы уже ничего мне не могут теперь сделать». После этих слов она совершенно покойно потянулась, и скончалась во исполнении данного ей великим Серафимом послушания за брата. Это произошло 28 мая 1832 года на 27-м году жизни святой девушки. 27 лет. Преподобный Серафим в самый час ее кончины прозрел духом совершившееся и стал радостно посылать работающих в это время у него сестер в Дивеево, говоря, «Скорее, скорее, грядите в обитель, там великая госпожа ваша отошла ко Господу». Ее похоронили рядом с основательницей общины матерью Александры. Все сестры, очень любившие Елену Васильевну, очень горевали и плакали о ней, а больше всех Ксения. Когда на 40-й день они пришли к отцу Серафиму, то он, утешая любимую церковницу, сказал радостно, Какие вы глупые, радости мои. Ну что плакать-то? Ведь это грех. Мы должны радоваться. Ее душа вспорхнула, как голубица, вознеслась ко Святой Троице. Перед нею расступились херувимы и серафимы, и вся небесная сила. Она прислужница Божией Матери, Матушка, фрейлина, Царица Небесная она, Матушка. Лишь радоваться нам, а не плакать должно. Со временем ее мощи и Марии Семеновны будут почивать открыто в обители, ибо они так угодили Господу, что удостоились нетления. Но, Матушка, как важно послушание! Все это записано духовником, почившей отцом Василием Садовским, а кроме того подтверждено еще и устными показаниями жившей во время составления летописи, жившего очевидца, участницы всех описанных событий Ксении Васильевной, монахиней Капитолиной. То есть живые свидетели это подтвердили. Итак, вот некоторые события в жизни святых показывают нам, какая цена вносится за нашу жизнь, за наше здоровье. То есть это не просто какие-то ну, такие чтения, слова, тем более это не заговоры. Вот это тайны. Вот такие тайны Божии, и на весах правосудия Божия взвешивается праведность тех, кто просит. Попытка себя как бы поставить вместо того человека и собою заплатить для прощения грехов тех, о ком мы просим. Это вот как рот-то свой вымаливать. Вот оно примерно так вот здесь. Вот. Если кто-то дерзнет вымаливать своих сродников и очень их любит, то должен честно перед этим сказать: «Господи, я вот сейчас готов жизнь свою отдать за них. Если тебе угодно, Господи, ради прощения их грехов, ради излечения их из ада, можешь забрать меня». Вот если так смело человек может сказать и честно выдержит это слово, ну пускай дерзает, просит. А если же ропот берет и страх есть, то и не надо вот так вот делать. Есть другой вариант – трудиться о своем собственном спасении, в покаянии, в борьбе со страстями. И когда будет угодно Господу возложить что-то за них, на нас, тогда Господь сам возложит. Но тогда, когда мы будем готовы понести что-то чужое, не свое. Чужое тогда мы сможем понести, когда что сделаем? Свое-то все уже понесем. А куда же на нас налагать-то? Куда нам давать большую ношу, если мы от своей ноши упали и раздавлены, как червяк в дождь? Шел человек, наступил на червяка, а он прилип одним концом к асфальту, и все уже, шевелится вторая-то половина, оно никуда уползти не может. Вот такие мы в духовном плане. И чего-то при этом мы дерзаем чего-то за других понести, кого-то вымолить. А потому что метод-то вымаливания, сказали, очень простой. Никаких жертв-то не надо. 20 раз прочитал псалтерь, все готово. Вот как наивно все, как несерьезно все. Если нас такими байками будут кормить, мы с вами все чудотворцами станем. Великие праведники. Главное ведь не проверить никак. Прочитали 20 раз и все вымолили. И ходим уверенные, что все теперь хорошо. Верим по наивности. 40. Вот меня поправляют, смотрите. Оказывается, не 20. Оказывается, надо 40 раз. Ну ничего, за 40 раз можно праведниками вполне стать, если бы так можно было. Вот еще один такой момент, очень серьезный. Как приходится платить все-таки праведникам за то, чтобы исцелить нас от болезни или искупить от тех грехов, в которые мы влипли, или выдернуть из лап бесовских, когда они уже тащат нас в ад? Вот еще из книги «Дивный старец», составитель Виктор Афанасьев, глава 5. В другой раз узнал отец Серафим о том, что некая душа, потерянная и несчастная, оказалась в когтях у самого сатаны. И пожалел батюшка о ней так, что простер за нее великое моление к Спасителю и Божией Матери. То есть как-то Господь расположил его сердце, да? Мы здесь должны понимать, что это не его собственная инициатива, вот как ему почему-то показалось, он так вот ни с того ни с сего и начал. Господь расположил его сердце к этому подвигу. Господь. И он принял это предложение Божие и стал так делать. И вот, духовным взором увидел отец Серафим эту душу, вырвавшуюся из когтей сатаны чистую, как голубица. Сатана, разъяренный своей потерей, ринулся на отца Серафима и нанес ему жестокую язву, которая пришлась на спине между лопатками. То есть удар где-то в позвоночник. Он мог бы умереть от нее, но Господь его исцелил. Осталась только постоянная боль, такая, как если сжечь палец на свече. Так, видимо, он объяснял, сравнивал эту боль. Эта боль не оставляла отца Серафима до самой его кончины. Ну, цена, да? Вот нам здесь показана реальная цена. Вот вымолил, по внушению Божьему делал, не сам от себя, не как мы по гордости и по самости хватаемся. Хорошо, если мы не впадаем в это пекло. Господь просто как бы не учитывает вот эти наши глупые просьбы, потому что они не вовремя, не к месту. От грешников исходят, вовсе не от праведников. Ничего дать свое не можем, свое нести не можем, чужое на себя натаскиваем. Пусть это родственники наши, но это не наши, все равно личные. Свой крест не несем, чужой хватаем. Дай понесу его, Господи. Если бы Господь слышал эти наши просьбы несерьезные и давал бы это все нам, я не знаю бы, кто из современных христиан, ходящих сегодня в храм, живой бы остался. Ну, мало бы таких осталось. Если бы Господь исполнял наши эти нелепые просьбы все. Есть последовательность событий в вере, и нельзя скакать в вере. Вот это забыли, забыли. И не учат этому, и не проповедуют это. Значит, спасись сам, батюшка Серафим говорил. И как там дальше? Так вот, вот будем помнить первую часть фразы. Сам сначала спасись, стань праведником. А потом дерзай рот разевать в отношении ближних, дальних, живых, умерших. Потом посмотришь, что это такое, какая цена за это вносится. Ощутишь на себе, когда свое все заплатишь, погасишь, исцелишься от своих страстей, попроливаешь слезы, пот и кровь, вися на кресте десяток, может, лет, может, 20 лет, кто как вот в этом пекле крутится ради своего собственного спасения, а потом, может, чего-то Господь возложит и со стороны что-нибудь на нас чужое. Итак, эта болезнь до самой его кончины жгла его. Вот цена. И причем, смотрите, как интересно. Вот батюшка Серафим ведь вот не только такие чудеса совершал. А, например, приводится такое воспоминание о нем, что он молился об архиереях. Господи, помилуй их. Архиереи того времени, он понимал, что они утратили веру, утратили покаяние. Они уже недостойные служители здесь, в граде Церкви Христовой, земной. И понимая эту всю трагедию, что впереди еще более жуткая трагедия всем грозит, он молился о них и просил, чтобы Господь их помиловал. Что ему Господь ответил? «Не молись, не помилую». Вот так. Итак, праведник, на то он и праведник, и знающий волю Божью, так ее и выполняет тогда, когда на то есть Божья воля. Когда же он по своей инициативе взялся вымаливать архиереев, Господь ему сказал, не молись, этих не помилую. Все. И молитва праведника здесь помочь не могла. Слишком тяжелы грехи, слишком тяжелы грехи. Простить за это нельзя. Те, кто взялись здесь править в земной Церкви Христовой, в Доме Христовом, должны быть сами образцом и примером веры, покаяния, праведности. Когда это все забыли, это все утратили, куда за собой пасту поведут, куда стадо поведут. Сами, оказавшись слепыми, непременно упадут в яму. Так ведь и за собой же ведут. Так и мы за ними, слепые, в яму угодим. Вот за эти страшные злодеяния Господь отказался миловать архиереев слепых, ведущих за собой нас, слепых, в яму. Вот смотрите, да, мы сразу начинаем обращаться к тем традициям, которые у нас заведены, официально заведены, в молитвословах есть. И когда мы перечисляем имена тех наших знакомых, сродников и прочих, то мы входим невольно в смущение. Так а что ж тогда, это не надо делать или это надо делать? Вопрос в том, с каким смыслом мы эти имена перечисляем, с каким смыслом. Вот преподобный Семен Новый Богослов говорит, что молитва, любая молитва, должна соответствовать тому, что мы просим и за кого просим. То есть должна соответствовать самому факту прошения. Например, если кто-то из наших сродников живет в грехах смертных, веры не имеет и исправляться не собирается, естественно, не кается, и мы будем просить, Господи, прости ему его грехи, Господи, помилуй его, то преподобный Семен Новый Богослов говорит, Это не соответствует действительности. Так просить нельзя. Эта молитва противоречит здравому смыслу. Потому что просить о помиловании можно только о том человеке, который сам просит о милости Божией. Вот о вразумлении – это другое дело. Но когда родители начинают просить о вразумлении своих чад, которые в грехах все зарылись, запутались, да, мы должны понимать, как их можно вразумить. Перед этим надо посидеть и настроиться на то, что если вот это чадо, о котором я сейчас так прошу, чтобы Господь его вразумил, если чадо вот это мое постигнет какая-то страшная трагедия, и он только перед самой кончиной сможет покаяться в своих грехах, то это то максимум, что я смог выпросить у Бога. Это было то единственное и последнее средство, которое могло привести его к предсмертному покаянию. Надо быть готовыми к этому тогда. И вот когда мы говорим «вразуми, вразуми», надо понимать, что вразумление бывает через наказание, через потрясение. Отцы называли это промыслительное смирение, когда душа смиряется по неволе, хотя бы под тяжестью обстоятельств, в которые человек попал, под тяжестью скорбей, страшных скорбей, в которых человек оказался. Поэтому наши молитвы должны быть сообразны тому, что мы просим и о ком просим. Так, например, преподобный Иоанн Лествичник в послании к игумену, кажется, он говорит, что о нерадивых монахах не молись так, что «Господи, спаси их», о нерадивых монахах. Те, которые радивые, в покаянии живут, о них так и молись: «Господи, спаси их». А те, которые нерадивые монахи, о них так нельзя молиться, он говорит. Но, да, молись о том, чтобы Господь вразумил их, привел бы их к вере и покаянию. Вот, как о вразумлении их молись. Вот. То есть молитва должна быть сообразной тому, о чем мы просим и за кого просим. Вот это надо учитывать. Преподобный Симеон Новый Богослов. Да. А вот второе, вот святой Иоанн Лествичник. Вот есть еще одна цитата небольшая, которую, наверное, тоже стоит зачитать, чтобы мы понимали, когда мы беремся кого-то вымаливать, какая цена все-таки здесь. Это не просто так вот наши такие мирянские рассуждения, которые вообще ни на чем не основаны. Вот эти рассуждения, они основаны на церковной практике, на практике святых. Вот примеры из жития мы приводим, чудотворцы батюшки Серафимы приводим, такие примеры потрясающие. Ну вот еще нам, чтобы как бы более авторитетно было это мнение для нас, преподобный Никита Стефат, например, что он пишет по этому поводу, когда кто-то кого-то вымаливает или кто-то собрался чью-то душу, значит, вытянуть из лап дьявола, чтобы человеку помочь спастись. Ну, это вот в нашей книжке есть «Самоукорение и терпение». Здесь приводится такой пример, собирательный, правда, образ, но он из жизни. И вот там описывается, как страдание. Современный человек терпит страдания, сестра милосердия, за то, что она помогла умирающей от рака больной в последние дни жизни прийти к вере. Она выполнила свою работу, дело милосердия, которое ей поручено, она сделала, а вот расплату понесла достаточно жесткую. Страдание и болезненность, ее продолжалось 3 месяца очень тяжело, следующие 3 месяца тяжело, а еще 3 месяца она реабилитировалась, просто входила в жизнь, и только через 9 месяцев она поняла, что уже примерно сейчас она может жить так, как жила до этого. Вот цена. То есть цена, которую она вынуждена была заплатить, выполнив свою естественную обязанность, попытавшись помочь человеку в последние дни жизни, когда уже участь была предрешена, прийти к вере, принять покаяние, исповедовать свои грехи за всю жизнь. Вот как. Итак, преподобный Никита Стефат. Если по деятельному любомудрию вышел ты расхитить добычу враждебных духов, смотрите, в этих словах «расхитить добычу враждебных духов». Так враждебные духи, злые духи, бесы, наши души как добычу держат. И если он говорит, ты по деятельному любомудрию решил расхитить его добычу, то есть вырвать эти души, которые он уже держит в своих когтях, смотри и внимай. Отовсюду вооружив себя оружиями духовными, ибо знаешь, чьи сосуды похитить ты вознамерился. Знаешь, чьи? Супостатов, конечно, но мысленных и бесплотных, тогда как ты в теле еще сущий, воинствуешь царю духов и Богу. Итак, их преимущество перед нами огромно. Они бестелесны, мы в телах. Мы устаем, болеем, страдаем, вынуждены спать, есть и все прочее. Они не спят, не едят, не устают. Мы их не видим, они нас видят. Мы на них не можем воздействовать напрямую, они на нас могут воздействовать через наши страсти. Они не могут быть нашими рабами, а мы у них рабы. Мы пленники бываем. Итак, смотри, говорит, ты еще в теле. Ты еще в теле, это надо учитывать. Знай, что теперь они сильнее, чем прежде, станут нападать на тебя. И множащие против тебя начнут строить козни. Вот участь. Пока или отвоевывая скрытно свою добычу, и тебя вместе с нею заберут в плен, и многой горести исполнят душу твою. То есть в этом случае они и самого человека могут в плен забрать. Ты влез между бесом и этой душой, которую этот бес уже когтями держит, влез, это как в драке на улице. Кто-то кого-то бьет, иди заступись, попробуй. И тебя будут бить. Это здесь, на улице, кулаками. Ладно, если там нет ножа, меча или пистолета какого-нибудь. А здесь злые духи. В лес будешь получать. Ты же пытаешься вырвать душу из лап бесовских, и эта душа сама туда продалась своими грехами. Итак, или тебя вместе с нею туда же заберут, и многой горести исполнят душу твою, или вернут тебя в злые и болезненные искушения через уязвление и озлобление плоти твоей. Итак, вот по двум вариантам будет ударять бес. Или плоть будет поражать страданиями, болезнями, или душу напоит горечью. Так что и человеку такому и жизнь в радость больше не покажется. Так тяжко бесы бывают досаждают. И внутренними искушениями страшными, и внешними жуткими нападками. Кто на своей шкуре это испытывал, он уже это не считает как бы что-то такое, там просто слова пустые. Это страшная война. И вот этой страшной войне мы с вами должны место свое осознавать, кто мы есть. Мы взятые в плен, мы дезертиры, мы ушедшие из войска Христова и добровольно сдавшиеся туда в плен, еще на стороне их воюем. Вот что мы из себя представляем. Вот этим все доказывается, вот здесь все доказательства. И при этом мы дерзаем разевать рот, дерзаем произносить молитвы, читать длинные тексты, псалтерий, акафистов, канонов, для того, чтобы еще кого-то вымолить, сами находясь в рабстве, в плену. Вот эту жуткую правду надо понять хотя бы. Хотя бы понять. Ну, честно надо о себе самих сделать вывод честно. Если мы такой вывод о себе сделать не умеем, мы лжецы, мы сами себе лжем. Еще при этом в самодовольстве и самомнении, что мы за кого-то молимся, там что-то читаем, там еще что-то там вытаскиваем кого-то, выхватываем там. Вот тот, кто реально попытается это делать, ну реально, если действительно, он на своей шкуре сразу испытает это все. Вот как преподобный Никита Стефат говорит. И душу горечью напоят. Так что от этой горечи, это не исландский мох, это не кора осиновая, это горечь пострашней. Она ведь годами, эта горечь, длится. Ее не выплюнешь никуда. Не выплюнешь. Или болезнями тела. Так снабдят болезнями, что чем не болел, заболеешь. И врачи не будут понимать, чего, где, откуда. Вот так же начинают издеваться бесы. Поэтому участь, почему их не стало старцев-то, почему их не стало настоящих духовников? А не доживают люди, не доходят до этого состояния. Вот до этого состояния, в котором становятся такими духовниками, такими старцами. Батюшка Серафим еще тогда, вот, в начале 19 века сказал, не стало ревности. Ревности по Богу нет. Сами не спасаются, сами не спасаемся. Поэтому и сказал простые ясные слова. Спасись прежде сам, а потом вокруг тебя другие будут спасаться. Но надо это спасение в себе обнаружить. Надо его понять, что не только встал на путь и делаешь первые попытки, а чего-то достиг, чего-то уже заимел. Хотя дать себе оценку такую даже страшно. Страшно. Люди боятся этого, но лучше всего этого не видеть. А потому и Господь от нас даже скрывает, если и перемены-то какие-то бывают в ком-то, скрывает, чтобы прежде времени не бросились, сломя голову, в бой за других, когда сами еще только-только начали, еще первые шаги вот делаем, первые какие-то ничтожные перемены. Вот, к горькому сожалению, приходится сталкиваться в практике с такими фактами, что современные христиане, еще не успев провести этот первый этап борьбы со своими страстями, куда-то впадают, влезают в какие-то такие переделки и попадают в рабство бесам сами, попытавшись заступиться за кого-то в духовном плане, попытавшись кому-то чего-то преподать, преподнести, или за кого-то молиться, или кого-то вымаливать. Вот такие уроки, очень жесткие такие уроки, Господь все-таки попускает и в наши времена. Страшно смотреть на последствия, а сделать ничего нельзя годами. Годами ничего нельзя сделать. Сколько эта эпитимия будет длиться, никто не знает. Человека бы такого не было уже вообще на земле. В лес не было бы его на земле. Если бы не современная медицина, которая хотя бы препятствует ему полностью сойти с ума и руки на себя наложить под воздействием бесов. Ну, медицина глушит в этом случае просто. И если бы не те близкие, родственники, которые уже полностью себя посвящают им и отдают себя им для того, чтобы хоть как-то загладить свои грехи, опять же, терпя вот таких близких, сострадая им, сочувствуя, хоть помогая хотя бы в жизненном, физическом плане. Вот так все серьезно, так все трудно. Поэтому, рассуждая о таинствах, мы должны с вами учитывать многие факторы, которые известны в Церкви. Это не какая-то новость. Если это все не учитывать, то и наше отношение к благодати, к таинствам становится формальным, доходит до профанации таинств, доходит до искажения смысла таинств, и мы при этом не получаем себе той благодатной помощи, на которую надеемся. Вот об этом остается скорбеть, потому что в современной нашей земной церкви с этим очень большие проблемы. Когда мы не имеем точных понятий, мы не можем принять благодать. А когда мы имеем ложные понятия, опасные, мы напрямую направляемся на погибель. Вот так бывает.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.